Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в Москве сегодня, четверг, 2 июня, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Обсуждаем самые интересные новости последнего времени, сегодняшнего и вчерашних дней в особенности. Подключайтесь к нашим трансляциям. Трансляция идет во ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. Начнем с такой новости. НАТО в своей новой стратегической концепции обозначит Россию главной угрозой. Китай также займет более видное место. Обновленная концепция Североатлантического альянса должна быть принята на саммите в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня. По словам представителя США при НАТО Джулиан Смит, НАТО находилась в переходном состоянии до начала московской специальной военной операции на Украине и занималась укреплением сдерживания и обороны. Смит также отметила, что альянс отразил в своей доктрине сближение Москвы и Пекина, особенно принимая во внимание февральское совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня, в котором говорилось, что дружба между двумя странами не имеет границ. Вот что это такая за новая концепция? Что означает для России то, что она теперь будет главной угрозой НАТО? Меняет ли это вообще хоть каким-то образом глобальную игру на мировой политической арене? Или же на самом деле это просто бюрократические проволочки, которые ни на что по факту не повлияют? Поговорим сегодня с Сергеем Ермаковым у нас в гостях, эксперт РИСИ. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну скажите, пожалуйста, вот мы теперь будем обозначены как главная угроза для НАТО в их новой стратегической концепции. Что это означает для России?
Фактически это означает то, что наши отношения с НАТО возвращаются в период холодной войны. Вот, соответственно, здесь никаких сюрпризов нас не ждет. Это получается, что, соответственно, НАТО тоже будет являться для нас соперником, вот, и тем соперником, который нам, ну, в принципе, давно известен и понятен.
А почему только сейчас? Почему, если давным-давно уже, в принципе, все известно, почему НАТО именно сейчас решается на такой шаг?
Дело в том, что это как раз конъюнктура политического момента. То есть понятно, что такой крен НАТО предпринимает именно под давлением Соединенных Штатов Америки, которые нас с Китаем рассматривают как геополитических противников и, соответственно, под это мобилизуют своих союзников в мире, в том числе в Европе. А НАТО для них это всегда был таким удобным инструментом, который они обосновывали трансатлантической солидарностью.
В реальных вот каких-то вещах, чем это обернется? Какие-нибудь там гонка вооружений, версия 2.0, 3.0, больше вооруженных конфликтов в разных точках мира. С этой точки зрения, то, что вот, грубо говоря, можно будет пощупать, а не только прочитать на бумаге, что-то такое произойдет?
Безусловно, это произойдет, и если мы говорим то, что называется, будет более новым по сравнению с периодом холодной войны, это то, что столкновение будет вестись в иных сферах. То есть, если раньше НАТО это все-таки был больше именно военный блок с военной составляющей, то есть, соответственно, действительно это были вот те маневры по линии соприкосновения, это гонка вооружений. Сейчас все это, безусловно, остается. Но, в принципе, сейчас натовские стратеги рассматривают наши взаимоотношения как некое такое пространство непрерывной конкуренции, как это они называют, или непрерывного соперничества. И в том числе, ну, в так называемой серой зоне. То есть это ведение гибридных войн, использование всех возможных инструментов. И под это мобилизуются натовские союзники, то есть которых будут поощрять действовать во всех сферах, прежде всего это в кибернетической, то есть ведение всевозможных информационных войн, кибернетических войн, ну то, что они называют гибридная война. Вот это по большому счету будет такой, ну, отличительной чертой нового такого соперничества между Россией и НАТО.
То, что здесь Китай займет, цитата, более видное место. Что означает вот эта формулировка? Что за место такое должен занять Китай в этой новой стратегической концепции?
Ну, это фактически то, что Соединенные Штаты Америки будут уговаривать своих партнеров по альянсу, тоже сдвинуть соперничество с Китаем, но, что называется, ближе к такому жесткому краю. Да? То есть это, если раньше, уже начиная там с Брюсселя, Лондона, Китай уже там во всех натовских коммюнике обозначен как и вызов некой, да, и возможность, то сейчас это будет больше Китай рассматриваться именно как некий такой потенциальный вызов, и, соответственно, который будет требовать коллективных действий по противодействию Пекину.
Почему Китай не ставят в один ряд с Россией? Почему не приравнивают его в этом смысле вот к той же самой главной угрозе?
Здесь, на самом деле, есть два фактора. Первый – это географический, безусловно, потому что пока у НАТО нет просто возможностей эффективно проецировать свою силу далеко за пределы европейского континента. Вот НАТО способны только отдельные союзники. Вот. А другой момент – это то, что пока европейцы в значительной степени зависят от Китая в плане технологий, в плане ведения торговли. Вот. И здесь пока они не готовы идти на более радикальные шаги.
Но неужели вот просто фактически формулировка на бумаге может внести какую-то смуту в понимание китайцев, кем они на самом деле являются для американцев?
Да нет, безусловно, вот здесь как раз для этого и придумано вот то, что называется вот эта сфера неопределенного такого конфликта, вот, или такого непрерывного конфликта, и для этого как раз и существуют новые концепции ведения гибридных войн. То есть это как раз, ну, что называется, способ противодействовать, подрывать возможности геополитических противников, не входя с ними в прямое военное столкновение. Собственно, военного столкновения, военного конфликта и с Россией, и с Китаем НАТО опасается.
Каким образом Россия должна реагировать на вот этот вызов со стороны НАТО? Будем ли мы что-то предпринимать, может быть, принимать тоже какие-то концепции, может быть, что-то менять в нашей внешней политике кардинально, может быть, не только в политике?
Безусловно, и такие шаги уже предпринимаются. И на дипломатическом уровне, и в информационном плане, и, конечно, в военном, военно-техническом тоже. Вот. Здесь просто надо действовать в этих условиях адекватно, сдержанно. И вот в этом есть залог успеха, то есть когда ну, вот такая, что называется, системная спокойная работа, задействование всех инструментов национальной мощи, она в конечном счете дает эффект, учитывая, что здесь, наверное, победит тот, у кого будет больше устойчивости, вот такой внутренней устойчивости, внутренней готовности победить. Европейцы здесь откровенно слабое звено, американцы это понимают, и, собственно, для этого вот в рамках НАТО они пытаются лишний раз, ну, что называется, поднять дисциплину, ободрить где-то своих союзников, ну и использовать их как некий такой инструмент для того, чтобы именно их руками, ну, что называется, сдерживать, противодействовать своим противникам.
Спасибо, Сергей Михайлович. Сергей Ермаков был у нас в эфире, эксперт РИСИ. Теперь давайте с вами. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также напомню, что у нас идут прямые трансляции ВКонтакте и наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, куда вы обязательно должны подписаться. Все самые свежие новости, мнения экспертов, выдержки из эфиров, плюс сам эфир. эфир, который вы можете там смотреть. Разве это не чудо? Как вам кажется, вот это вот внесение изменений в концепцию, стратегическую концепцию НАТО, оно вообще на самом деле имеет хоть какое-либо значение? Либо же это просто такой долгий разворот гигантской бюрократической машины НАТО, который вот пришлось им на это взять целых сколько? 3 месяца, чтобы развернуться окончательно и сбросить маски даже на уровне большой европейской, не только трансатлантической, я бы даже сказал, бюрократии. Слушаю вас, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, Георгий Вайс. На самом деле вы правильно подметили, что НАТО и Соединенные Штаты Америки не только с началом спецоперации, но и на протяжении последних 3 десятилетий сбросили окончательно свои маски и белые перчатки. Как хотите, можно это назвать стратегию, концепцию, либо так называемую политику Соединенных Штатов Америки, инструментом, в руках которых является Североатлантический блок, в том числе и Украина против России. Просто вот благодаря Джулиану Ассанжу было все рассекречено еще с 1995 года, когда на заседании Объединенного комитета начальников штабов, где присутствовали Билл Клинтон и Генри Киссинджер, было решено, что до 2025 года Россия должна быть уничтожена не только экономически, политически, географически. Документы это есть, они подтверждены на самом верхнем уровне, ну и военным путем в любом случае. На самом деле любой президент, и Билл Клинтон, и Буш-младший, неоднократно данную концепцию, и не только на саммитах в различных европейских странах, я имею в виду Североатлантического блока, подтверждали это непосредственно именно в отношении России. И вот эта спецоперация явилась как раз катализатором, чем сейчас озабочен Североатлантический блок. Это не просто какая-то прихоть нашего президента, Министерства обороны, Генерального штаба. Это осознанная необходимость, и, как оказалось по трофейным документам, оказалась превентивной мерой, чтобы остановить вот эту сколоченную за 8 лет группировку укрбандеровцев, которые блицкриком надеялись зачистить ЛНР-ДНР, и двинуться на те области от Брянска до Ростова и вплоть до Кубани на российской территории, которые из года в год повторяли в Киеве, что это их, и не только укронацисты это говорили, но на самом верхнем уровне в логове вот этих укрбандеровщины, Верховной Раде, что эти территории испокон веков принадлежали Украине. Поэтому эта территориальная вот эта затравка на почве укрбандеровского национализма и русофобии, это повлияло на всю Украину. И поэтому, естественно, и Украина, и НАТО, и об этом говорит и глава Еврокомиссии, Евродипломатии Европы, и в том числе и Байден постоянно повторяет, и Марк Милли, и прочие, и глава Госдепа, и Джейкоб Салливан. Они будут сражаться до последнего украинского резервиста. Нам готовиться надо, естественно, к самому худшему, чтобы не выглядеть в своих глазах дураками. Поэтому все вот эти поступательные поставки современных видов вооружений говорят о том, что Запад именно заточен на то, чтобы разрушить нашу страну. А я еще хочу напомнить, что после переговорного процесса, я быстренько скажу, Сергея Лаврова с Дмитрием Кулебой, Кулеба сразу обозначил приоритеты в этой спецоперации против России. То, что Россию надо депутинизировать. И это нашло подтверждение и поддержку непосредственно тех русофобских и антироссийских заявлениях на самом высоком уровне не только в Брюсселе, но и на различных других политических площадках Евросоюза.
Спасибо, Вайс. На этой ноте, я думаю, что, в принципе, можно переходить к следующей новости. Давайте это и сделаем.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Турция направила в ООН запрос на изменение своего официального названия. В соответствии с турецкими фонетическими нормами республика будет называться «Тюркия», сообщает газета «Сабах». Турция запросила ООН изменить во всех официальных документах на иностранных языках название республики, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами. Мы завершаем начатый нашим президентом Таипом Эрдоганом процесс повышения ценности нашей страны как бренда. Мы направили письмо в секретариат генерального секретаря ООН и таким образом регистрируем иностранное название нашей страны при ООН как Тюркия, написал глава МИД Чавушоглу. Вот что это такое? Почему вдруг турки решили поменять свое название? К чему это вообще должно приводить? И звоночек ли это какой-либо, в принципе? Сейчас об этом подробно поговорим, пока звоним нашему эксперту. У нас сегодня Юрий Мавашев будет в гостях, директор Центра изучения Новой Турции. Предлагаю вам написать ваше мнение по этому поводу. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Вообще интересно, особенно на уровне заголовка, когда я увидел эту новость, заиграло во мне любопытство, какое же название все-таки решили выбрать турки, каким образом будет называться теперь их страна, она будет называться Тюркия. Юрий Юрьевич, здравствуйте, как слышно?
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, зачем Турция меняет свое название на таком высоком уровне?
На самом деле есть такой простой достаточно посыл, обращаясь ко всему миру, ко всем международным инстанциям, Анкара, она же Турция, заявляет или говорит, что понимайте нас и нашу страну так, как мы этого хотим, а не так, как это удобно вам, да, или так, как вы привыкли. Преимущественно это, конечно, такой сигнал, я бы сказал, скорее западному миру, потому что Turkey, как принято в английском языке именовать Турцию, как она традиционно была до сих пор, да, но это понятно, это же не на русском, не на китайском, да. Поэтому здесь, конечно, месседж тоже такой недвусмысленный, но все же я бы не стал это читать как исключительно такую вот пиар-акцию, целью которой было бы указать Западу, грубо говоря, новое место Турции, да, в хорошем смысле этого слова, да. Это гораздо шире, на самом деле это шире, читать в этом что-то такое или про, например, пророссийское, прокитайское, или наоборот анти, это все гораздо шире, гораздо серьезнее, то есть это такая стратегия, к которой, в общем, Анкара шла планомерно, целенаправленно. Я напомню, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил неоднократно с трибуны ООН, да, мир больше пяти, то есть мир больше пяти членов ООН, имея в виду, что Турция или какая-то другая мусульманская страна должна обязательно быть в совбезе, да, то есть в этом смысле мы видим, что это целый комплекс мероприятий, который, в общем, увенчался успехом. И более того, мне представляется, по крайней мере, из того, что я вижу, что есть некоторый консенсус в обществе турецком. То есть это не то, что там идея его партии или его идея. Он очень любит, президент Турции Эрдоган, делать таким вот образом, чтобы с ним трудно было не согласиться. Как Саид Сафи, помните, да, когда в 2020 году летом вдруг он объявил о том, что Айя Софи из музея превращается обратно в мечеть, да, хотя всем понятно, что это, такое спорное было решение. А раньше она была христианским, соответственно, храмом православным. Поэтому таких шагов их довольно много в действиях Эрдогана, таких эпатажных с одной стороны, но в то же время ставящих своих противников в очень неудобное положение, потому что что теперь скажешь? То есть условная оппозиция, которая попыталась бы, например, выступить против этого, она получит в ответ очень простой вопрос. Товарищи, а вы где были? А почему именно при нас вот это все происходит, а не при вас? И ответить будет нечего. Поэтому такой интересный шаг. То есть он и на внутренней аудитории тоже. Вот что я хочу сказать.
Как на это будут реагировать в мире?
Я думаю, что, во-первых, к чудачествам отчасти, да, я беру в кавычки, конечно, для кого чудачество, а для кого и просто политика. Президента Эрдогана мало кого удивляет в мире, тем более на Западе. Ясно, что, например, одна из причин, по которой Турция сегодня, если не поддержит Россию, то во всяком случае как-то к ней, по крайней мере, пытается какой-то, скажем так, балансировать, да, в нынешних понятных условиях. Дело в том, что это как раз продиктовано тем, что турецкое руководство и турецкие власти прекрасно понимают, да, что если сейчас все получится так, что для России закончится ситуация как-то плачевно, то следующей будет Турция. То есть такое понимание в Турции, да? Я сейчас не говорю и не утверждаю, что это так или не так, я имею в виду какие-то сценарии.
Да, турецкая точка зрения на процессе.
Это именно турецкая точка зрения, причем я хочу сказать, это точка зрения, которую, по моим инсайдерским данным, исповедуют на самом верху, то есть это не просто там что-то там откуда-то вдруг взялось, да, это где-то там сказали на улице в Стамбуле, или еще нет, это действительно такое вот внутреннее понимание, в том числе на уровне турецких спецслужб, да, в том числе они это понимают, да, что, по крайней мере, ситуация будет для Турции менее благоприятной. Она как раз заинтересована, Турция, заинтересована в том, чтобы был некий, как я уже ранее упомянул, баланс, особенно вот в регионе Черного моря. Им категорически не нужны никакие там боевые действия, еще что-то. Почему? Потому что это ставит под угрозу и под удар, в том числе, репутацию Турции, ее авторитет в Черном море. То есть получается, что происходит нечто, происходит какой-то конфликт в самой непосредственной близости от ее границ, да? Ну, вплоть до того, что мы помним про мины, да, вот эти вот Босфоры.
Да, 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 да,
вот. Было такое. И, соответственно, такое. Это, да, вот это та ситуация, которая... Поэтому Турция, не, на самом деле, когда ее обвиняют, что говорят, вот там Турция сидит на двух стульях между Россией там и Украиной, ничего подобного. На самом деле, это последовательная линия и вынужденная. У нее нет других вариантов, вообще никаких. И даже если был бы не Эрдоган сейчас у власти, я уверен, что плюс-минус проводили бы примерно ту же самую линию, и она была бы вот примерно настолько же популярна в Турции, насколько она есть сегодня. Просто страна выросла, подросла, то есть для нее уже не годятся те одежи, скажем так, да, или те, вот в том числе вот тюрки, вот это как раз есть об этом, да, что нам не подходит вот буквально, да, вот все, как вы нас видели и воспринимали, вы и Запад, да, соответственно. А вот теперь понимайте нас, вот понимайте, как хотите, а желательно понимайте нас, учите в том числе турецкий язык, кстати, это тоже такой интересный посыл к миру, да, то есть это любопытно, потому что это все очень интересно укладывается в другую турецкую политику, там, в Африке и так далее, то есть ее будут узнавать, Турция делает все, чтобы ее узнавали, если это будет Turkey, она будет одна из, да, угу. А когда она Тюркия, ну, это уже какая-то интрига, интересно. Ой, как любопытно, да, как бы, вот таким вот образом, да, поэтому, но еще я думаю, что здесь, конечно, вот, что последнее, пожалуй, отмечу, вот если, может быть, именно от себя, да, что все-таки, я думаю, здесь есть и такой вот антизападный посыл, то есть с точки зрения того, что все-таки Турция показывает, что она скорее восточная страна. Ну что уж тут скрывать, да, она определилась, в общем, да. Нет, это неплохо, не хорошо, на самом деле часть Турции все равно находится в Европе, пускай и небольшая, да, вот эта вот ядерная, которая раньше Адрианополь и так далее, mm-hmm. да, это часть Стамбула. Вот это все есть, Кирдак там и так далее. Вот, но в целом Турция все-таки решила, что она о себе и про себя, что она восточная страна. Вы же помните, что ее не приняли там Европейский Союз и все прочее. Это интересно, то есть это все равно такой сигнал и символ. Почему говорю восточная? Потому что в арабском языке она так и будет звучать. То есть ее так и обозначают, вот в чем дело. То есть вот такой вот интересный посыл. Видите, как он многовекторный.
А вот эта линия, которую гнут в Турции, гнет Эрдоган. Какая итоговая цель? Куда они идут?
Ну, я полагаю, что как минимум Турция, скажем так, хочет выстроить какую-то свою систему безопасности, да, несмотря на то, что она в НАТО, и она старейший член, вот не так давно она отметила 50-летие своего членства в Североатлантическом альянсе, все же тяготеет сейчас и не только Турция, но и ряд стран Восточной Европы к формированию каких-то новых региональных оборонительных, скажем так, альянсов, да. И в этом смысле, конечно, Турция предвосхитила, она была раньше. Она раньше всех стала говорить о новом мире. Она не просто говорить об этом стала и артикулировать. Об этом говорили много кто. Да, в том числе там политологи, тот же Фрэнсис Фукуяма, мы помним, да, вот этот американский политолог японского mm-hmm. происхождения, который писал о конце истории и так далее. А они стали в реальности делать из Турции, они турецкие власти, да, стали, ну вот в частности партия Эрдогана, стали воплощать ряд инфраструктурно-транспортных проектов, крупнейших, на самом деле, да, привлекать инвестиции и так далее, но все это было в Турцию, все это было направлено именно на увеличение роли Турции в мире, то есть поэтому мы сейчас подходим к этому Тюркие, к смене названия, получается, уже целым солидным багажом, то есть под этим что-то есть, это не просто вот какая-то, еще раз, да, там, вот фантазия, вот, а давайте-ка мы вот так вот, нет-нет, как раз-таки, я иногда в этом смысле по-белому завидую, да, насколько вот, как россиянин, да, насколько Турция все-таки вот продумывает свои действия, да, mm-hmm. и вот насколько она умеет убедить, да, причем в делах, а не просто вот артикулируя что-то там. Вдруг мы там захотели, что-то сделали. Нет, не так. И в этом смысле, конечно, Турция, да, ну, уважение в любом случае какое-то, это вызывает такой подход, когда, видите, как вот, и какие-то беспилотники, да, у них еще что-то, и вот они стараются, получается, и в мягкую силу идти, да, вот, хоть их и там могут, это может не нравиться кому-то, да, но тем не менее, и идут в обычную силу, то есть когда вот есть...
Да,
вот
эти... четко есть понимание, куда надо идти и гнуть свою линию, да, независимости вообще ни от чего.
В общем, да, то есть не приходится за нее, понимаете, Турция делает все, чтобы не приходилось за нее додумывать, она всегда готова объяснить, почему она это делает. Ну, мне кажется, это шаг к предсказуемости, наверное, это... позитивно.
Юрий Юрьевич, спасибо. Да. Юрий Мавашев был у нас на связи, директор Центра изучения Новой Турции. Ну, вот так вот. К слову, всем тем, кто говорил о том, что никакого многополярного мира не существует и быть уже больше не может, полюс один и так далее и тому подобное. Что это, если не еще один полюс на мировой политической карте? Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в Москве, сегодня 2 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем обсуждать с нашими экспертами и с вами самые интересные новости последнего времени. Напомню, что вы можете подключиться к нашим трансляциям в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово и в группе ВКонтакте «Говорит Москва» она называется. Заходите на трансляции, подключайтесь, там тоже можно писать, как и в телеграм или в смс-портал. Новость такая. Польша перестает выплачивать пособия беженцам с Украины. Исключение составят беременные или многодетные женщины, а также инвалиды, прибывшие в страну после 24 февраля. Польша намерена прекратить выплату пособий украинским беженцам с 1 июля. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Павел Шефернакер. Также еще и Прага, например, отметилась в этом ключе и сказала, что больше тоже не будет принимать беженцев у себя. У нас на связи Вадим Трухачев, политолог, доцент РГГУ. Вадим Вадимович, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну что это, получается, в Европе начинают уставать от украинцев?
Начинают. Во-первых, их слишком много. Во-вторых, ведут они себя не всегда так, как хотелось бы этого европейцам. В-третьих, бюджеты начинают трещать. В-четвертых, если, например, говорить о Праге, одном из крупнейших в мире туристических центров, то эти беженцы просто срывают туристический сезон, поскольку два предыдущих сезона, по сути, сорвались из-за коронавируса, чехам не хотелось бы терять третий.
Каким образом украинцы будут на это реагировать? Ведь они привыкли за последние три месяца, что они чуть ли не цари мира, им везде все положено просто потому, что у них есть паспорт с тризубом.
Кто как? Кто вменяемый, будет реагировать нормально, а кто невменяемый, возможны всякого рода происшествия, там, нападения на кого-то, небольшие погромы. Примерно так, как вели себя арабские, африканские беженцы несколько лет назад. Что-то подобного можно ожидать и только от невменяемой части украинцев.
Можно ли говорить, что в Европе потихоньку начинают не только руководствоваться там чисто экономическими какими-то вещами, да, вот вы про туристический сезон, например, сказали, но еще и, в принципе, начинают понимать, куда дует ветер, и на всякий случай перестраховываются заранее, чтобы вот в какой-то момент не оказаться страной, которая принимает беженцев оттуда, где вообще, в принципе, страны нет. Но это я гипотетически, я думаю, вы понимаете, к чему я клоню.
Ну, я понимаю, о чем я говорю. Будем без политкорректности называть вещи своими именами. Поляки и чехи считают украинцев такими дикарями, родственными дикарями.
Даже так. Но при этом да. Они все равно же выделяли деньги, огромное количество пособий на дикарей.
Они, безусловно, выделяли деньги на это. Они воспринимают украинцев как дешевую рабочую силу, причем родственную и способную легко достаточно ассимилироваться в польском и чешском обществе, благодаря тому, что языки-то родственные. Тем не менее, они их воспринимают вот так, как дикарей. И зачастую, к сожалению, имеют даже на это основание, потому что вести себя так по-хамски в польском или тем более чешском обществе не принято.
Остальные европейские страны, в особенности такие, как, например, Германия и Франция, кто там на самом деле занимает лидирующие позиции в Евросоюзе, в какие сроки подтянутся к этим инициативам?
Скорее всего, затягивать тоже не будут, потому что И, ну, во Франции меньше украинцев, в Германии от них уже устали. Если говорить про Австрию, ну, там в прошлые выходные вообще там вопиющие случаи, как украинцы-таксистов избили в центре Вены. Они тоже не заставят себя долго ждать.
Ну хорошо, а что тогда будут делать они с этими украинцами? Ну, то есть, когда к вам едет поток, безумный поток людей, я говорю, там, ну, тысячи, десятки тысяч, может быть, даже сотни тысяч, а вот как это можно остановить, как можно куда-то перенаправить этот поток, или где-то их сконцентрировать в каком-то лагере, потом высылать обратно партиями, вот как это будет выглядеть?
Скорее всего, будут поступать примерно так же, как сейчас поступают в Чехии, где создают палаточные городки специальные, и вокруг этих городков будут формироваться как раз лагеря, из которых, видимо, по наступлению холодов будут постепенно их отправлять, ну, наверное, на родину. Или, как возможный вариант, создавать лагеря, скажем, под Львовом и Ужгородом, города в глубоком тылу и непосредственно граничащих с Евросоюзом.
Понятно. Спасибо, Вадим Вадимович. Вадим Трухачев был у нас на связи, политолог, доцент РГГУ. Давайте с вами обсудим, как вам кажется, что это означает, что означают вот эти инициативы, которые на данный момент исходят из Польши, из столицы Чехии, к чему он приведет, означает ли, что это в Европе начинают понимать? Во-первых, что такое украинцы, что бывает, когда ты украинцам даешь такие привилегии, ощущения вседозволенности, и либо же они, может быть, осознают какие-то процессы поглобальнее. 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Вот Алексей Морозов пишет, что очень уж агрессивные украинцы, европейцам с этим жить, полиция у них плюшевая. Там, знаете, по-разному полиция, я бы не сказал, что полиция плюшевая. Посмотрите, когда надо что-нибудь разогнать, плюшевые эти полицейские нацепляют на себя броники, вооружаются водометами. Водометы это не водяной пистолетик, да, не лейка. И даже не аппарат для мойки машины у себя на даче. Это штука посерьезнее. И нормально как-то, знаете, их плюшевость особо не мешает. Европейцы стерпят не впервые, тем более на фоне высочайшего уровня русофобии в восточноевропейских странах, пишет Юстас. Миша пишет, что так непорядочно вести себя в Европе. Эти страны поставляют оружие, затягивая конфликты, в то же время уже отказывают в помощи. А еще поляки их и обманули. В Польше уравняли права, но ограничивают в помощи. А Украина полякам предоставила особые права. Киев опять кинули. По факту даже добавить нечего. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Вы в эфире.
Добрый день, Сергей, город Москва. Мне кажется, тут можно выделить два фактора. Первое, что, естественно, первая показуха, которую Европа показала по лжепомощи и заботе о своем украинском прошлом, и как пиар-компания, она уже им не нужна. Начались проблемы с выплатой пособий, которые отражаются на своих гражданах. Ну, а вторая показывает вновь отношение властей Украины к своим гражданам, которые вообще на них наплевало, как будто такой категории лиц нет.
Что-то у нас связь начинает... Связь что-то барахлит, но мы услышали, да, в принципе, мнение понятно. А, мне кажется, знаете, вот хорошо подводит черту под этой новостью Панк 13, который пишет, недолго музыка играла, точка. Но по факту ведь так оно и есть. Слушайте, главное, что об этом говорили все. Ну, если не все, то практически все. Все прекрасно понимали, чем это обернется рано или поздно. Причем европейцев предупреждали, что такая ваша политика приведет к тому, что они охамеют и устроят вам прям Армагеддон в центре Европы. А украинцам говорили, слушайте, но вы подождите. Во-первых, учитывая то, как вы себя ведете, да и даже без этого вас отошлют обратно и будут с вами обращаться как со скотом уже там через несколько месяцев. Так оно и получилось. Вот мы видим, ровно эти процессы сейчас и происходят в Европе. У панов харчи закончились, теперь им нужна дешевая рабочая сила, пишет Сергей. Харчи есть в Европе, и у поляков в частности, только харчи не для дешевой рабочей силы. Самим что-то жрать надо. Давайте перейдем к следующей новости.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаются танцы с бубном вокруг Болонской, так называемой Болонской системы. Вот теперь в Миноборнауке назвали три причины сохранить бакалавриат и магистратуру. Там сказали, что введение в России новой системы образования и уход от Болонской системы не означают запрет бакалавриата и магистратуры. Университеты могут отказаться от них в пользу специалитета. Три причины сохранить бакалавриат и магистратуру у нас такие. В качестве первой причины указали, что в России есть выпускники, которым нравится такой формат образования, им необходимо дать возможность реализовать себя с помощью обучения в бакалавриате и магистратуре. Во-вторых, миллионы людей уже получили бакалаврское образование, а степень магистра они не смогут дальше, а без степени магистра они не смогут продвинуться дальше. Ну и третье, так как где у нас третье-то? Третье у меня потерялось. Третье. А ты где? Третья причина. Третья причина — это боль. А нет, вот третьим аргументом глава Миноборнауки назвал понятность системы бакалавриата и магистратуры для иностранных студентов. Благодаря этой системе образования люди из-за рубежа могут учиться в России, а затем возвращаться в свою страну. Так от чего тогда отказываемся? Главный вопрос. Татьяна Клячко у нас на связи, директор Центра экономики и непрерывного образования РАНХИКС. Татьяна Львовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот заявили о том, что выходим из Болонской системы. При этом такие главные, как казалось, маркеры той самой Болонской системы вроде как и не отменяют. Тогда из чего мы вообще в принципе выходим? Что означает этот выход?
Я думаю, что контуры нашего выхода пока еще в тумане для большинства тех, кто должен этим заниматься. По той простой причине, что прецедентов выхода из Болонской системы пока не было. Я думаю, что сейчас, когда, в общем, стало понятно, что, вообще говоря, Болонская система – это далеко не только бакалавриат и магистратура, что в России как действовал, так и действует специалитет, что четверть поступающих поступают на программы пятилетней подготовки и так далее и тому подобное, стало понятно, что просто так отказываться от Болонской системы нам невыгодно. Во-первых, потому что, как вы и сказали, к нам не поедут иностранные студенты, а это, в общем, значимое для России как бы опция, потому что это и приезд зарубежной молодежи, которая потом может остаться у нас работать, у нас не хватает молодых кадров, это и ребята, которые потом могут работать в российских компаниях за рубежом. В общем, мы долгие годы пытались нарастить численность иностранных студентов, и поэтому терять этих ребят нам, в общем, не хочется. Поэтому, скорее всего, речь пойдет о сокращении академических обменов или о их прекращении со странами Европы, поскольку Болонская система распространена и в Азии, в частности, в Китае, в Казахстане, в Индии и еще во многих азиатских странах.
Но
для нас представляет большой интерес.
Я правильно понимаю, что не поедут к нам иностранные студенты, потому что им просто понятна вот эта схема с бакалавриатом и магистратурой? То есть вот именно это является причиной, почему вдруг, если мы от нее откажемся, они могут к нам не поехать?
Во-первых, им понятна эта схема. Во-вторых, часть приезжает к нам именно в магистратуру. В-третьих, им нужен диплом, который признается во всем мире, а не только в России. Поэтому отказ от Болонской системы – это не такое простое дело, как кажется.
А вот пишут наши слушатели, вот, например, Юлия, наша слушательница, выражает такое мнение, что из-за того, что произошло вот это разделение на бакалавриат и магистратуру, фактически огромное количество людей, большинство, людей, которые оканчивают университеты, а они выходят, ну, недоучками. То есть бакалавриат как неполное высшее образование, но в магистратуру никто не идет, и получается, что это такая своеобразная система развала нашего образования через такой интересный ход, чтобы просто сделать так, чтобы люди учились, но не до конца.
Значит, давайте начнем от печки. В советское время, в 80-е годы, из 100 детей, пришедших в первый класс, до университетов доходило 8-9 человек. Понятно, да?
Угу.
Сейчас доходит 43.
Угу. То есть наша система образования, она на самом деле только прогрессирует. Только вперед.
Вот.
Отката назад не было.
Дело не в том, что она прогрессирует, а в том, что она стала намного более массовой.
Угу.
И поэтому разделение на бакалавриат и магистратуру при сохранении, я еще раз подчеркну, специалитета, это та мера, которая позволяет сделать систему более гибкой, более подстраиваемой под рабочие места и так далее и тому подобное. Но самое главное, что, во-первых, четверть учится 5 лет, как и учились. Есть так называемая интегрированная магистратура, когда ребята сразу поступают на 6 лет. Это та подготовка, которая в советское время велась 5,5 лет. Есть еще поступление в магистратуру, и оно очень немаленькое. Примерно треть после окончания бакалавриата поступает сразу в магистратуру, а многие ребята приходят в магистратуру, там, скажем, спустя 2 года после окончания. Поэтому говорить о том, что мы получаем недоучек, это вообще говоря не совсем верно.
Тем не менее, декларативно мы уходим от Болонской системы, пока непонятно, в какую сторону. Вот вы сами сказали, что пока, судя по всему, не проглядывается понимание, куда уходим, но уходить вроде как уходим. Ваше мнение, какие качества должна будет включить в себя новая образовательная система России, чтобы быть достаточно успешной, для всех привлекательной и вообще замечательной, лучшей всех в мире?
Ну, я думаю, что, по крайней мере, если мы хотим иметь современную гибкую экономику, то система образования, соответствующая и, более того, опережающая эту экономику, должна быть предельно гибкой. И на самом-то деле Болонская система – это только был первый шаг в этом направлении. И вот развитие гибкости этой системы, которая идет по всем мире, это и есть то, на мой взгляд, направление, которого надо придерживаться. Выражается это в том, что мы говорим про индивидуализацию обучения студентов. То есть всячески учитывать индивидуальные качества студента для того, чтобы он получил именно то образование, которое ему наиболее подходит и нужно. Вот. Сможем ли мы это обеспечить, потому что такое образование очень дорого, это уже другой вопрос. Или будут, скажем так, переходные моменты.
Татьяна Львовна, спасибо. Татьяна Кличко была у нас на связи, директор Центра экономики и непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. А теперь давайте с вами, у нас еще есть пара минут. Сколько прошло? Неделя плюс-минус, да, с заявления об отказе от Болонской системы. Пока становится все запутанней. Как вам кажется, куда это все идет? От чего на самом деле мы отказались, и надо ли было вообще, в принципе, от этого отказываться, если сейчас, спустя неделю, откатываемся назад? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Доктор Герман пишет: Болонская система способствовала оттоку специалистов с нашими дипломами. За наш счет. Если иностранцы хотят остаться у нас, то они и без Болонской системы останутся. Но вот по поводу того, что иностранцы захотят, если у нас остаться, они у нас останутся, я с вами абсолютно согласен, доктор Герман. Имя-то какое у вас интересное, редкое. По поводу вот Болонской системы, вот этого разделения на бакалавриат и магистратуру, это действительно удобная история. Вот можно сколько угодно спорить, но она удобная. Вопрос только в том, какой процент людей идет после бакалавриата в магистратуру. Это действительно так. Считается ли бакалавриат высшим образованием? Да, считается. Ну, то есть при приеме на работу, я думаю, в 9 из 10 мест бакалаврский диплом будет цениться ровно столько же, сколько магистерский. Я вам больше скажу. Когда меня принимали на работу в последний раз, я бакалаврский диплом даже не носил, у меня был только магистерский. То есть один из дипломов, он просто не нужен. Нет, спрашивает звукорежиссер Евгений Варкунов, сюда ли это было? Нет, здесь знали, какие дипломы у меня есть заранее. Давайте быстро, 30 секунд, у вас есть время, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей. Мое мнение, что у нас недоучек не потому, что вот бакалавриат там или Болонская система, а потому что у нас сейчас, наверное, 80% поступает в вуз тот или иной. То есть у нас очень большое количество вузов, которых, наверное, не должно существовать. Mm-hmm. Вот. И такое количество тех же бакалавров, мне кажется, их просто не нужно. А второе, у нас же не вечно будут плохие там отношения. Мы же не знаем, что будет через 10 лет. И почему отрезать заранее, скажем, вот детям, которым сейчас, 8-10 лет возможность учиться в хороших европейских вузах, чтобы их диплом там засчитывался.
Тут подмена, понимаете, Алексей, спасибо. Там никто же не запрещает учиться в иностранных вузах. Тут немножечко в другом все это заключается. Это вроде как наши вузы должны будут там котироваться по Болонской системе. Но происходит это или нет? Большой вопрос. В общем, пока продолжаем осмысливать, что такое Болонская система и как от нее отказаться. И делать это лучше всего под рубрику про собак.